Глава 11. Клод не видел для своего заведения никакой необходимости в отпечатанном меню. Много лет назад, когда он только открыл кафе, заказать в типографии меню было ему непосредством. А теперь он не испытывал в нем ни малейшей потребности, поскольку подавляющее большинство посетителей и так знали, что тут подают. К завтраку не готовилось ничего, кроме риса и тостов, хотя цены каждый день были не теми, что вчера. По пятницам на обед подавали жареное плечо поросенка и ребрышки, и это было известно каждому. В течение недели среди посетителей редко встречался белый, а вот каждую пятницу в полдень половина мест за столиками была занята именно белыми. Теперь-то Клод знал, что они любят жареное на углях мясо не меньше негров, вот только готовить его не умеют. Джейк и Стэн Эткавейдж отыскали небольшой столик поблизости от кухни. Клод лично принес им тарелки с ребрышками и нашинкованную капусту. Чуть склонившись к плечу Джейка, он негромко проговорил: «Желаю удачи. Надеюсь, ты вытащишь его».
«Спасибо, Клод. Рассчитываю увидеть тебя в составе жюри».
Клод засмеялся. «А я могу напроситься у него». Джейк приступил к еде, лишний раз упрекнув Эткавейджа в нежелании предоставить Хейли ссуду. Банкир был непоколебим, но все-таки предложил судить Хейли $5000, если Джейк согласится быть его поручителем. Джейк объяснил, что это выглядело бы неэтично. На тротуаре у входа начала образовываться очередь. Нетерпеливые и проголодавшиеся люди заглядывали внутрь сквозь стекла окон, на которых краской было написано название заведения. Клод умудрялся находиться в нескольких местах сразу, принимая заказы, отдавая приказания персоналу, стоя у плиты, подсчитывая деньги, крича что-то, ругаясь, приветствуя новых посетителей и вежливо прося побыстрее освобождать места тех, кто уже закончил свою трапезу. По пятницам, после того, как заказанное ставилось перед клиентом, ему отпускалось на его поглощение ровно 20 минут, по истечении которых Клод просил, а иногда и требовал оплаты счета и освобождения столика для того, чтобы обслужить как можно больше народу и, соответственно, как можно больше заработать.
«Прекратите болтать и ешьте!» — орал он в таких случаях.
«Ну, у меня еще 10 минут, Клод».
«7».
По средам он подавал на обед рыбу, жареную зубатку, и давал посетителю целых 30 минут. Из-за костей. По средам белое население обходило ресторанчик Клода стороной, и он знал почему. Из-за соуса, приготовляемого по старинному рецепту, секрет которого передала Клоду его бабка. Соус был густым и жирным, и, попав в нежный желудок белого человека, начинал вытворять там такое. Негров же он не отпугивал нисколько. Наоборот, каждую среду казалось, что их сюда привозят целыми грузовиками. Возле кассы сидели двое приезжих. Они с благоговейным ужасом следили за тем, как Клод дирижирует рестораном. «Скорее всего, репортеры», — подумал Джейк. Всякий раз, когда Клод приближался к ним или хотя бы бросал на них взгляд, оба тотчас же с озабоченным видом принимались рассматривать стол. Каждому было ясно, что они с севера, что ни тому, ни другому не приходилось еще пробовать свиных ребрышек. Они попытались было заказать какие-то салаты и холодные закуски, но Клод быстро поставил обоих на место, предложив либо удовлетвориться тем, что есть, либо освободить столик. Повернувшись к ним спиной, он во всеуслышание объявил, что два пришлых простака захотели, видите ли, салатов.
«Вот вам ваш обед. Поторопитесь управиться с ним», — сурово сказал он им, ставя тарелки на стол.
«И никаких ножей для мяса?» — кисло спросил один.
Клод только поднял к потолку глаза и направился прочь, покачивая головой и бормоча себе что-то под нос. Но тут один из них заметил Джейка и после нескольких минут разглядывания все же решился подойти к его столику.
«Это вы, Джейк Брайгенс, адвокат мистера Хейли?» «Ну, я. А вы кто такой?»
«Роджер МакКитрик, корреспондент «Нью-Йорк Таймс».
«Рад познакомиться». Джейк улыбнулся, голос его сразу потеплел.
«Я освещаю дело Хейли, и мне хотелось бы как-нибудь поговорить с вами. Собственно, чем быстрее, тем лучше».
«Хорошо. Я не очень-то занят после обеда. Сегодня у нас пятница.
А если можно, чуть позже?»
«Ну, скажем, в 4».
«Отлично!» МакКитрик заметил, что из кухни в зал вышел Клод. «Встретимся в 4».
«Так, парень!» — заорал на него Клод. «Время твое вышло! Плати, может быть, свободен!»
Джейк и Эдка Вейдж покончили с едой через 15 минут и сидели, дожидаясь потока брани со стороны Клода. Они облизывали пальцы, вытирали губы и щеки и обменивались замечаниями относительно нежности свиных ребрышек.
«Этот процесс сделает тебя знаменитостью, не так ли?» — поинтересовался Эдка Вейдж. «Надеюсь, заработаю я на нем во всяком случае немного».
«В самом деле, Джейк, ведь он поможет в твоей практике».
«Ну, если я выиграю дело, то клиентов у меня будет больше, чем я смогу обслужить».
«Конечно, поможет. Тогда я смогу выбирать дела сам, смогу выбирать себе клиентов».
«А что это будет значить в финансовом плане?»
«Не имею представления. Сейчас нельзя еще сказать, кого или что именно сможет привлечь моя возможная известность. Просто у меня будет больше дел, из которых что-то можно выбрать. Значит, и денег должно быть больше. Я смогу не думать о том, что перерабатываю».
«Само собой, об этом тебе не придется беспокоиться».
«Видишь ли, Стэн, не такие уж мы юристы и богачи. Теперь этот диплом уже не то, что раньше. Уж слишком много нас стало. 14 человек в таком маленьком городке, как наш. Даже здесь, в Клентоне, конкуренция достаточно сильна. Хороших дел мало, а юристов много. В больших же городах еще хуже, и все большее число выпускников юридических колледжей не могут найти себе работу. Ко мне в год приходит человек 10 в поисках места. Крупная фирма в Мемфисе несколько месяцев назад уволила группу юристов. Ты когда-нибудь о таком слышал? Как на какой-то фабричке. Их просто выставили за дверь. Думаю, им не осталось ничего иного, как только идти на биржу вместе с безработными и стоять там в очереди за каким-нибудь бульдозеристом. Теперь дошла очередь до юристов. Не секретарши, не водители грузовиков, а юристы.
Прости меня за неудачный вопрос.
Ну как я могу не думать о том, что слишком перерабатываю? Это дает мне 4000 в месяц, а ведь я практикую один. В общей сложности это 50 000 в год, и мне редко удается что-либо отложить. Несколько месяцев все идет более или менее ровно, потом поток клиентов редеет. Каждый месяц все по-разному. Я даже не решаюсь прикинуть, сколько заработаю в следующем месяце. Поэтому дело Хейли для меня так важно. Другого такого никогда не будет. Это вершина. Я могу до конца жизни работать, и никогда больше репортер из «Нью-Йорк Таймс» не оторвет меня от обеда, чтобы договориться об интервью. Если я выиграю это дело, я стану самым известным юристом в штате. Вот тогда-то я смогу забыть о переработках».
«А если ты проиграешь?»
На мгновение Джейк замолчал, оглядывая зал в поисках Клода. «Известность появится вне зависимости от исхода дела. Выиграю я или проиграю, процесс пойдет на пользу моей практике. Но проиграть будет очень обидно. Каждый юрист округа втайне надеется, что у меня ничего не выгорит. Всем хочется, чтобы Хейли осудили. Они слишком ревнивы. Они боятся, что в случае удачи я уведу у них их клиентуру. Все юристы ужасно ревнивы».
«И ты тоже?»
«Конечно. Возьми, к примеру, фирму Салливана. Я презираю в ней каждого, но в какой-то мере я и к ним испытываю ту же ревность. Мне бы хотелось иметь кое-кого из их клиентов, вести некоторые их дела, чувствовать себя так же уверенно, как и они. Они хорошо знают, что в конце каждого месяца их ждет чек на приличную сумму. Это им почти гарантировано. А к Рождеству каждому вручают еще и конверт с премией. Они представляют интересы старых, надежных клиентов. Я не отказался бы для разнообразия получать какое-то время такое же удовольствие. Что ж касается меня, то я защищаю всяких алкоголиков, убийц, супругов, калечащих друг друга, каких-то страдальцев, у которых нет или почти нет денег. Я никогда не знаю, сколько таких клиентов войдут в мой кабинет через месяц.
«Постой-ка, Джейк», — перебил его Эдка Вейдж. «Я бы с удовольствием продолжил разговор, но Клод только что посмотрел на часы, а затем перевел свой взгляд на нас. Боюсь, наши 20 минут уже истекли».
В счете Джейка сумма, подлежащая оплате, была на 71 цент больше, чем у Эдка Вейджа. А поскольку их заказы были совершенно одинаковы, у Клода потребовали объяснений.
«Ничего странного», — ответил тот. «Ведь у Джейка в тарелке было на одно ребрышко больше».
МакКитрик, выглядевший весьма представительно, оказался к тому же и пунктуальным, дотошным и напористым. В Клентоне он появился в среду, чтобы изучить и описать случай, который в настоящее время представлялся каждому как самое громкое убийство в стране. Он уже говорил с Оззи и Моссом, и оба посоветовали ему побеседовать с Джейком. Он общался с Буллардом сквозь закрытую дверь его кабинета, и судья рекомендовал ему тоже. Он взял интервью у Гвен и Лестера, однако ему не разрешили увидеться с девочкой. Он толковал с постоянными посетителями кафе и чайной, с завсегдатаями расположенных у озера баров Хью и Энн. Имел место и разговор с бывшей женой Уилларда. А вот миссис Коб отказалась принять репортера. Она устала от журналистов. Кто-то из братьев Билли Рэя вызвался дать интервью за вознаграждение, но тут уж отказался МакКитрик. Он съездил на фабрику, чтобы встретиться с коллегами Хейли. Он побывал в Смитфилде, чтобы задать несколько вопросов окружному прокурору. Роджер планировал провести в городе еще несколько дней, а потом подъехать на суд. Родом МакКитрик был из Техаса и сохранил за собой привычку, когда ситуация позволяла, медленно растягивать слова. Это производило впечатление на местных, развязывало им языки. Напевность речи выделяла его из абсолютного большинства других представителей средств массовой информации, которые придерживались четкого, выверенного произношения современного американского языка. «Что это такое?» — спросил МакКитрик, указывая на середину стола, за которым сидел Джейк.
«Магнитофон», — последовал ответ Джейка.
МакКитрик поставил свой собственный репортерский магнитофон на стол и посмотрел на Джейка.
«Могу я узнать, для чего он вам?»
«Конечно, можете. Это мой кабинет, мое интервью, и если я хочу записать его на пленку, то сделаю это».
«Вы ожидаете каких-либо неприятностей?»
«Я стараюсь предупредить их. Очень неприятно, когда твои слова перевирают».
«Это не мое амплуа».
«Тем лучше. Значит, вы не станете возражать против того, чтобы каждый из нас воспользовался своим магнитофоном».
«Вы не доверяете мне, мистер Брайгенс?»
«Не доверяю, черт побери. Кстати, меня зовут Джейк».
«И почему вы мне не доверяете?»
«Потому что вы репортер. Вы из Нью-Йоркской газеты. Вы приехали сюда в поисках сенсации. И если вы и на самом деле тот, за кого себя выдаете, из-под вашего пера выйдет напичканная фактами статейка, пронизанная морализаторским духом. А все мы будем выглядеть невежественными чурбанами-расистами».
«Вы ошибаетесь. Прежде всего, я из Техаса.
А газета ваша нью-йоркская.
Но сам я считаю себя южанином».
«Давно вы уехали с юга?»
«Около 20 лет».
Джейк улыбнулся и покачал головой, как бы говоря, «Это слишком долгое время».
«И моя газета вовсе не гонится за сенсацией.
«Посмотрим. До суда еще несколько месяцев. У нас будет время ознакомиться с вашими статьями».
«Ну что ж, это справедливо».
Джейк нажал кнопку записи своего магнитофона, то же самое сделал и МакКитрик.
«Может ли Карл Ли рассчитывать на то, что суд округа Форд отнесется к рассмотрению его дела совершенно беспристрастно?»
«А почему нет?» — спросил Джейк.
«Но он ведь негр, он убил двух белых мужчин, и судить его будет жюри, состоящее из присяжных белых».
«То есть вы хотите сказать, что его будет судить горстка расистов?»
«Нет, я сказал совершенно иное, а этого у меня и в мыслях не было. Почему вы решили, что я считаю всех вас расистами?»
«Потому что вы на самом деле так считаете. Это стало стереотипом, и вы о нем знаете». МакКитрик пожал плечами и быстро записал что-то в блокноте.
«Так вы ответите на мой вопрос?»
«Да, он может рассчитывать на беспристрастное рассмотрение своего дела в суде округа Форд, если слушание состоится здесь».
«Вы хотите, чтобы оно состоялось здесь?»
«Мы попытаемся перенести слушание в другое место».
«Куда именно?»
«Выбор не за нами. Его сделает судья».
«Где Хейли раздобыл М-16?»
Джейк усмехнулся и покосился на магнитофон. «Не знаю».
«Его обвинили бы в совершении преступления, если бы он был белым».
«Он негр, и обвинение ему еще не предъявлено».
«Но если бы он был белым, его обвинили бы?»
«Я думаю, да».
«И жюри присяжных согласилось бы с обвинением?»
«Не хотите ли сигару?» Из ящика стола Джейк достал руатан, снял целлофановую обертку, не спеша прикурил от газовой зажигалки.
«Сорт дорогих сигар».
«Нет, благодарю вас».
«Нет, будь он белым, присяжные оправдали бы его. Таково мое мнение. Во всяком случае здесь, в Миссисипи, или в Техасе, или в Вайоминге. Не уверен насчет Нью-Йорка».
«Почему же?»
«У вас есть дочь?»
«Нет».
«Тогда вам не понять».
«Все же я не теряю надежды. Значит, мистер Хейли судом присяжных будет осужден?»
«Скорее всего».
«Выходит, по отношению к черному населению система не так уж и справедлива».
«А вам приходилось говорить с Раймондом Хьюджесом?»
«Нет». «И кто это?»
«На последних выборах он выдвинул себя на должность шерифа, но допустил одну ошибку. Не учел того, что его соперником был Оззи Уоллс. Хьюджес белый, Оззи, само собой, нет. И если я не ошибаюсь, Оззи получил 31% голосов. Так почему бы вам не обратиться к мистеру Хьюджесу с вопросом о справедливости системы в отношении черных?»
«Я имел в виду правоохранительную систему».
«Система везде одна и та же. Кто, по-вашему, сидит за столом присяжных? Те же самые избиратели, которые сделали Оззи Уоллса шерифом».
«Ну, хорошо. Но если белый может быть оправдан за то же, за что негра, скорее всего, осудят, то не объяснили бы вы, на чем основана ваша уверенность в том, что система одинаково справедлива к обоим?»
«Она и несправедлива».
«Боюсь, не совсем понимаю вас».
«Система отражает в себе состояние общества. Она не всегда справедлива, но она и не менее справедлива, чем в Нью-Йорке, Массачусетсе или Калифорнии. Она настолько справедлива, насколько предвзятой и подверженной воздействию эмоций ее делает сам человек. «И вы думаете, местный суд отнесется к мистеру Хейли так же, как и нью-йоркский?»
«Я хочу сказать, что в Нью-Йорке расизма столько же, сколько и в Миссисипи. Посмотрите на ваши государственные школы. Они десегрегированы точно так же, как и любые другие в стране».
«По решению суда».
«Да, но что вы скажете о ваших нью-йоркских судах? В течение многих лет вы, благочестивые лицемеры, показывали на нас пальцем, требуя осуществления десегрегации на деле. Что же, это было сделано, и мир не рухнул. Но в своем благочестии вы без всяких душевных мук забыли о своих собственных школах, о своих соседях, о ляпсусах в избирательном праве, о своих жюри присяжных, поголовно белых, о советах городского управления. Да, мы заблуждались, но мы заплатили за свои ошибки дорогую цену. Зато мы кое-чему научились, и хотя перемены идут слишком медленно и болезненно, мы все же стараемся. А вы продолжаете тыкать в нас пальцем.
У меня и в мыслях не было развязывать новую битву за Геттисберг.
Город в штате Пенсильвания, где армия северян в 1863 году остановила наступление южан, добившись перелома в ходе гражданской войны.
«Прошу меня извинить. К какой защите мы прибегнем? В настоящее время я и сам не знаю. Честно говоря, сейчас еще просто слишком рано. Ведь пока даже не предъявлено обвинение. Но оно, вне всякого сомнения, будет предъявлено. Вне всякого сомнения, нам это пока еще неизвестно. Похоже, что да. Когда вы хотите это опубликовать?»
«Наверное, в воскресенье».
«Да хотя какая разница? Здесь вашу газету никто не читает. Да, ему будет предъявлено обвинение».
МакКитрик посмотрел на часы, и Джейк выключил свой магнитофон.
«Послушайте, я вовсе не так уж плох», — обратился к нему репортер. «Давайте выпьем как-нибудь пиво и покончим со всем этим».
«Не для прессы. Я не пью. Но принимаю ваше предложение».
Первая пресвитерианская церковь Клентона располагалась через дорогу от Первой объединенной методистской церкви, и обе они находились на расстоянии прямой видимости от гораздо большей Первой баптистской церкви. У баптистов было больше прихожан и денег, зато пресвитерианцы и методисты заканчивали свои воскресные службы раньше. И поэтому, когда баптисты в половине первого подходили к дверям ресторанов, чтобы всей семьей пообедать, им приходилось стоять в очереди и смотреть, как другие медленно наслаждаются едой и приветливо помахивают им руками. Джейк был абсолютно уверен в том, что баптисты из него никогда бы не вышло. На его взгляд, они были чуточку ограничены и излишне строги, а потом они вечно пеклись о воскресной вечерней службе. Джейк же не выносил этой церемонии. Карлу воспитывали в баптистской вере, его самого как методиста, однако во время их бракосочетания был достигнут компромисс, и оба супруга стали пресвитерианцами. Церковью своей они были довольны, службами ее тоже, и пропускали их редко. В воскресенье они сидели в том же ряду, что и всегда, неподалеку от уснувшей Ханны и ее родителей, и не обращали никакого внимания на проповедь. Джейк представлял, как он стоит в суде лицом к лицу с Бакли, перед 12 порядочными и законопослушными гражданами, присяжными, и за каждым его словом и жестом следит вся страна. При этом он глаз не сводил со священника. Карла мысленно обновляла обстановку столовой, тоже не упуская при этом ни на секунду из виду исполненную достоинство фигуру священника. Время от времени Джейк чувствовал на себе чей-то трепетный взор. К концу службы ему стало ясно, что некоторые из прихожан при виде такой знаменитости, какой он уже стал, едва ли не впадали в священный ужас. Он также обратил внимание на заметные даже в общей массе молящихся странные лица. Они выражали то ли глубокое раскаяние, то ли нетерпение. В полумраке было трудно разобрать. Джейк терялся в догадках до тех пор, пока один человек не обернулся в его сторону. Тогда ему окончательно стало ясно. Это репортеры. «Я получил настоящее удовольствие от проповеди, ваше преподобие», — не задумываясь, солгал Джейк, пожимая на ступени храма руку священнику.
«Рад тебя видеть, Джейк», — отозвался его преподобие. «Всю неделю мы следили за тобой по телевизору. Мои детишки кричали от восторга всякий раз, как ты показывался на экране».
«Благодарю вас. Помолитесь за нас Господу». Затем они отправились на машине в Кэроуэй на воскресный обед к родителям Джейка. Жене и Ева Брайгенс жили в старом фамильном гнезде, медленно разрушающемся сельском доме, стоявшем на 5 акрах поросшей деревьями земли в самом центре Кэроуэя, в 3 кварталах от Мейн-стрит и 2 кварталах от школы, где Джейк и его сестра проучились по 12 лет. Оба, отец и мать, вышли на пенсию, но чувствовали себя еще достаточно молодыми для того, чтобы на лето отправляться куда-нибудь по стране в летнем домике на колесах. В понедельник они намереваются поехать в Канаду, а назад планируют вернуться только после Дня труда.
Отмечается в США в 1 понедельник сентября.
У Джейка не было брата, а старшая сестра жила в Новом Орлеане. Воскресный обед, приготовленный матерью Джейка, являл собой типичное южное пиршество с изобилием всевозможного жареного мяса, свежих, прямо с грядки, овощей, сваренных, обжаренных в масле, печеных и сырых, а также домашних булочек и печенья. На столе, помимо перечисленного, помещались 2 полных соусника, арбуз, дыня, персиковый мусс, лимонный пирог и клубничные пирожные. Съедено, конечно, будет только малая часть этих яств, остальное Ева вместе с Карлой аккуратно упакует. В Клентоне семья сына целую неделю сможет не думать о покупке продуктов.
«А как твои родители, Карла?» — поинтересовался мистер Брайгенс, передавая супруге булочку.
«С ними все в порядке. Я только вчера говорила по телефону с мамой».
«Они все еще в Ноксвилле?»
«Нет, сэр. Они уже перебрались в Уилмингтон на все лето». «Собираетесь их навестить?» — спросила Ева, разливая чай из вместительного керамического чайника. Карла бросила взгляд на Джейка, накладывавшего Ханне в тарелку бобов. Она знала, что ему вовсе не хочется обсуждать дело Карла Ли Хейли. После того кровавого понедельника, каждый раз, как только они садились за стол, разговор неизбежно заходил о нем, и сейчас у Джейка абсолютно не было желания в который раз отвечать на одни и те же вопросы. «Да, мэм, собираемся. Это зависит от занятости Джейка. Лето может быть довольно трудным». «Мы так и предполагали», — заметила Ева ровным голосом, как бы давая сыну понять, что после прозвучавших в здании суда выстрелов он ни разу им не позвонил.
«У вас что-нибудь не в порядке с телефоном, сын?» — задал вопрос мистер Брайгенс.
«Ну да, мы сменили номер». 4 взрослых, охваченные недобрым предчувствием, вяло и осторожно поглощали пищу. Ханна же не сводила зачарованного взгляда с пирожных.
«Знаю, именно это сказала нам телефонистка. Причем она даже не смогла ответить на какой. Он не зарегистрирован».
«Прошу меня извинить, я был очень занят».
«Про это мы читали», — сказал отец.
Ева прекратила жевать, кашлянула, прочищая горло, и спросила.
«Джейк, ты всерьез рассчитываешь на то, что его оправдают?»
«Меня беспокоит твоя семья», — вновь вступил отец. «Это дело может оказаться весьма опасным.
«С каким хладнокровием он расстрелял их?» — заметила мать.
«Они изнасиловали его дочь, мама. Что бы ты стала делать, если бы кто-то изнасиловал Ханну?»
«А что такое изнасиловал?» —
тоненьким голоском спросила Ханна. «Не слушай их, маленькая», — обратилась к дочери Карла, а потом добавила. «Может, вам лучше сменить тему?»
Решительным взором она обвела всех брайгенсов, и они вновь принялись за еду. «Их невестка уж если говорит что-то, то всегда попадает в точку», — подумали одновременно Жене и Ева. Джейк улыбнулся матери, стараясь не встретиться взглядом с отцом. «Просто мне не хочется говорить о деле, мама. Я от него устал».
«Думаю, у нас будет возможность прочесть о нем», — заметил мистер Брайгенс.
И они заговорили о Канаде.
Примерно в то самое время, когда семейство Брайгенсов заканчивало обед, храм на горе Хевронской содрогался до самого основания. Преподобный Олли Эйджи привел свою паству в совершеннейший экстаз. Молодые дьяконы отплясывали. Прихожане преклонного возраста распевали псалмы. Женщины падали в обморок. Зрелые мужчины стенали и вскрикивали, простирая руки к небесам. Дети, запрокидывая головки, в священном страхе взирали на своды церкви. Хор качало и встряхивало до тех пор, пока хористы не затянули в один голос разные стихи одного и того же псалма. Органист играл свое, человек, сидевший за фортепиано, другое. В хоре каждый был предоставлен самому себе. В белом одеянии, отделанном пурпуром, вокруг кафедры метался преподобный отец, взывая к своей пастве, истово молясь, выкрикивая имя Господне и немилосердно потея. Это помешательство то стихало, то вспыхивало с новой силой. Каждый новый окрик как бы заряжал присутствующих энергией, но тут же усталость брала свое, и накал страстей ослабевал. Благодаря приобретенному за долгие годы опыту, Эйджи абсолютно точно знал, когда экстаз толпы достигнет высшего предела, когда уже невыносимое нервное напряжение сменится бесконечной усталостью, когда его пастве нужно будет перевести дух. Именно в этот момент он остановился перед кафедрой и с чудовищной силой грохнул ее крышкой во славу и имя Божие. Музыка тут же смолкла, конвульсии прекратились, упавшие в обморок начали приходить в себя, дети перестали лить слезы, и толпа послушно стала растекаться по рядам, занимая свои места. Наступило время для проповеди. В тот момент, когда преподобный отец произносил первые слова молитвы, задняя дверь храма раскрылась, и в церковь вошло семейство Хейли. Тони шагала чуть прихрамывая, держась за руку матери. Позади них маршировали братья, замыкал шествие Лестер. Медленно проследовав по проходу, они устроились в первых рядах. Святой отец кивнул органисту, и по храму поплыли плавные и мягкие звуки. Через мгновение, чуть покачиваясь из стороны в сторону, вступил хор. В такт пению раскачивались и дьяконы. Старики, чтобы не отстать, поднялись со своих мест и стали подтягивать. Вдруг, совершенно неожиданно для всех, упала в обморок одна из сестер храма. Ее пример оказался на удивление заразительным, и другие сестры тоже начали валиться с ног. Голоса стариков набирали мощь, перекрывая пение хора. Хористы заволновались. Поскольку орган перестал быть слышен, органист прибавил мощности звука. Ударил по клавишам и человек за фортепиано, причем исполняемый им гимн совершенно не походил на тот, что играл органист. Органисту не оставалось ничего другого, как только увеличить приток воздуха к трубам своего инструмента. Преподобный Эйджи спрыгнул с кафедры и танцующим шагом направился туда, где сидели Хейли. Присутствовавшие — хор, дьяконы, пожилые люди, женщины, плачущие детишки — все как один последовали за священником, чтобы приветствовать маленькую Тони Хейли. Пребывание в тюрьме, в общем-то, не действовало Карлу Ли на нервы. Конечно, дома было бы приятнее, но в настоящих обстоятельствах он находил жизнь в камере вполне приемлемой. Тюрьма была совершенно новой, построенной на средства, отпущенные из федерального бюджета, и с соблюдением всех требований, вытекающих из прав заключенных. Еду готовили две толстухи-негритянки, которые свое дело знали. Они имели право на досрочное освобождение, однако Оззи не торопился сообщить им об этом. Еду 40 постояльцам, их бывало чуть больше или чуть меньше, разносили сами заключенные из числа тех, кто был у начальства на хорошем счету. 13 человек должны были отбывать свой срок в Парчмане, но там не хватало мест. Они жили в постоянном ожидании, что завтра их отправят куда-нибудь на полуразрушенную, обнесенную колючей проволокой ферму в дельте Миссисипи, где постели не так мягкие, где нет кондиционированного воздуха, зато полно злобных и ненасытных москитов, где на всех один единственный загаженный туалет. Камера, в которой помещался Карл Ли, находилась по соседству с камерой номер 2, где содержались преступники, числящиеся за штатом Миссисипи. Белыми из них были только двое, и уж все без исключения являлись отпетыми головорезами. Однако даже этим людям Карл Ли внушал страх. Свою камеру номер 1 он делил с 2 магазинными воришками, которые были не просто напуганы прославленным сокамерником. Нет, они были вне себя от ужаса. Каждый вечер охрана приводила Карла Ли в кабинет Оззи, где они вместе ужинали и смотрели по телевизору новости. Карл Ли чувствовал себя знаменитостью. Он наслаждался этим почти так же, как его адвокат или сам окружной прокурор. Ему хотелось встретиться с репортерами, рассказать им о своей дочери, о том, что ему не место в тюрьме. Однако его адвокат строго запретил ему это. После того, как ближе к вечеру воскресенья Гвен и Лестер, приходившие на свидание с ним, ушли домой, Оззи, Мосс и Карл Ли выбрались через заднюю дверь из здания тюрьмы и направились в больницу. Идея принадлежала Карлу Ли, и шериф не усмотрел в ней ничего дурного. Все трое вошли в отдельную палату, которую занимал Луни. Карл Ли бросил взгляд на его одеяло, под которым чувствовалась какая-то странная пустота. Затем посмотрел Луни прямо в глаза. Они пожали друг другу руки. Голосом, в котором звучали слезы, Карл Ли сказал, что очень сожалеет о происшедшем, что у него не было никакого намерения причинить боль кому-либо, кроме тех двух парней, что если бы только он мог исправить то, что сделал по отношению к Луни... Без малейших колебаний Луни принял его извинения. Когда они вернулись в тюрьму, в кабинете Оззи сидел Джейк и ждал их. Оззи и Мосс, извинившись, тут же вышли, оставив Карла Ли наедине с его адвокатом.
«Где вы пропадали?» — с подозрением спросил Джейк.
«Ходили в больницу проведать Луни».
«Что?
А разве что-нибудь не так?»
«Я был бы рад, если бы впредь все свои визиты ты сначала согласовывал со мной».
«Неужели плохо, что я повидался с Луни?»
«Луни будет главным свидетелем обвинения, когда тебя будут пытаться отправить в газовую камеру. Вот и все. Он не на нашей стороне, Карл Ли, и ты можешь говорить с Луни только в присутствии своего адвоката. Это понятно?»
«Не совсем».
«Поверить не могу, что Оззи решился на такое», — пробормотал Джейк.
«Идея была моя», — признался Карл Ли.
«Ладно, но когда тебе в голову взбредет следующее, дай мне знать, окей?»
«Окей».
«Ты давно говорил с Лестером?»
«Только сегодня. Он приходил сюда вместе с Гвен. Принесли мне тут кое-что. О банках рассказали».
Джейк решил занять твердую позицию в вопросе гонорара. Никоим образом он не мог позволить себе представлять интересы Хейли всего за $900. Это дело займет у него по меньшей мере 3 месяца, и 900 — просто смешная сумма. Работать за такие деньги будет нечестно по отношению к самому себе и своей семье. Карлу Ли придется изыскать где-то средства. У них полно родственников. У Гвен большая семья. Значит, им нужно будет чем-то пожертвовать. Возможно, продать несколько автомобилей или землю. Но Джейк свои деньги получит сполна. В противном случае Карлу Ли не останется ничего другого, как подыскать иного адвоката.
«Я отдам тебе закладную на свою землю», — предложил Карл Ли.
Джейк начал колебаться.
«Мне не нужна твоя земля, Карл Ли. Мне нужны наличные. 6500 долларов».
«Скажи мне, как их найти, и я сделаю это. Ты же законник, вот и найди выход. Я согласен с тобой заранее».
Джейк был побежден и знал об этом.
«Но я не могу сделать эту работу за 900 долларов, Карл Ли. Я не могу допустить, чтобы твой процесс сделал меня банкротом. Я юрист. Я должен делать деньги».
«Джейк, я заплачу тебе. Я обещаю. Может, на это потребуется время, но я заплачу. Поверь мне».
«Как же, заплатишь», — подумал Джейк. «А если тебя приговорят к смерти?»
Он решил сменить тему.
«Тебе известно, что завтра состоится заседание большого жюри. Будут рассматривать твое дело».
«Значит, я завтра отправлюсь в суд?»
«Нет, это значит, что завтра тебе предъявят обвинение. Зал наверняка будет полон публики и репортеров. Приедет судья Нуз на открытие майской сессии. Бакли будет суетиться возле телекамер и пускать газетчикам пыль в глаза. Да, завтра большой день. После обеда Нуз начнет рассмотрение дела о вооруженном грабеже. Если завтра твое обвинение будет сформулировано, нам придется в среду или в четверг отправиться в суд на предъявление».
«На что?»
«На предъявление. В случае, если рассматривается преступление, за которое полагается смертная казнь, закон требует, чтобы судья зачитал тебе обвинение в открытом суде, перед Богом и людьми. Этому придают большое значение. Мы потребуем признания твоей невиновности, и судья назначит день рассмотрения дела. Мы потребуем освобождения под залог, и он ответит отказом. Когда я упомяну о залоге, Бакли начнет кричать и беситься. Чем больше я думаю о нем, тем сильнее ненавижу. Вот уж настоящий чирий в заднице».
«А почему меня не освободят под залог?»
«В подобных случаях судья не обязан выпускать обвиняемого под залог. При желании он может это сделать, но большинство воздерживаются. Даже если Нузы установит сумму залога, тебе его не выплатить, так что не стоит и думать об этом. До суда ты останешься в тюрьме».
«Я потерял работу, знаешь?»
«Когда?»
«В пятницу Гвен ездила на фабрику за моим чеком. Там-то ей сказали. Здорово, да? Человек работает на них 11 лет, затем пропускает 5 дней, и его вышвыривают за ворота. Видимо, они уверены, что я уже не вернусь к ним».
«Жаль, Карл Ли. Мне действительно очень жаль».